Сейчас Виталик договорит, и мы помолимся, чтобы не прерывать и не мешать. Давайте будем молиться. Господи Боже наш, мы предстоим перед лицом Твоим и просим снова милости у Тебя, чтобы сердца наши никогда не уклонялись в то, что излишне, Боже, мы снова взываем об этом, Господь, и дай нам приобретать инструменты для познания Тебя, Боже, чтобы все наше естество и разум наш, Божий, и все наши усилия были подчинены Святому Духу Твоему, чтобы в наших изучениях, Господь, мы двигались в нужном русле, в верном направлении. Благослови нас и далее во имя Господа Иисуса. Аминь. Присаживайтесь. Повторение «Мать учения» с закрытыми тетрадочками. Теперь вы мне скажите, что значит слово «айзегезис»? Носить свой смысл. Слово «герменео» как переводится? «Герменео». Истолковывать. Чем занимается герменевтика? Точнее, если. Толкованием Писания вообще занимается экзегетика. Правилами. То есть правила толкования Священного Писания. Чем характерна либеральная герменевтика? Или рациональная? Через разум, а мы через что? А? Через веру? Ну, не совсем соглашусь. Это значит, отбрасывается. Да. Там все, что не вмещается в разум, либо отбрасывается, либо натягиваются какие-то толкования нелепые, несуразные, чтобы как-то это все объяснить. А ортодоксальное чем характерно? Ну, не надо говорить, что противоположное. Вот что ортодоксальное, как понимает Священное Писание? Безошибность Священного Писания. То есть мы признаем полную достоверность Слова Божия. А какие четыре препятствия для спонтанного понимания библейских текстов существуют? Языковой барьер? Какой? Временной? Историко-политический? И культурный. Культурный. Замечательно. Так. Требования к толкователю. Сообща, с рожденный свыше, ну так только, чтобы я не заметил. Вера в абсолютную правоту Священного Писания. Дальше. Активность ума, смирение ума. Искренность мы где-то пропустили, да? Второе у нас после веры было, искренность. Вот, молитва. Повиновение Слову и страдание за Слово. Да? То есть это все, ко всему надо быть нам готовыми. Сколько может быть толкований текста? Правильных. Правильное толкование одно. Принципов. Принципов несколько, применений бесчисленное количество. Вот это нам нужно обязательно отличать. Извлечение принципа и потом применение. Так, это мы здесь не будем. Только что. Чем характерно слово термин? Что такое термин? То есть это слово с его единственным значением. Как мы узнаем значение это единственное? Контексте. Иногда к чему прибегать приходится? Переводу. То есть это омонимы называются, да, у нас слова с одинаковым звучанием и разным смыслом. Ключ это омоним, да? Да, вот, то есть если омоним, то иногда, вот как со словом мир, иногда только через перевод можно, где это слово не звучит одинаково. Чем отличается метафора от сравнения? Я есмь хлеб. Это что? Посылаю как агнца среди волков. Почему вы знали, что первая метафора, второе сравнение? Слово «как» и «подобно» характерно для сравнений, а отсутствие характерно для метафоры. То есть это скрыто как бы. Само собой подразумевается, что Иисус – это не буханка хлеба, но слова «как» нет, а мы все равно понимаем, что это не буквально. Антропоморфизм. Чем характерен? Приписывание Богу свойств человека. Глаза у Бога есть? Говорят, нет. Другие говорят, да. Вот. Знаете, что в богословии характерно? Вот одну вещь нам нужно уяснить. Очень важная вещь. Многие богословские вопросы имеют ответы «да» и «нет», и оба правильны. И могут оба быть неправильны. Здорово? Есть у Бога глаза? Да. Есть у Бога глаза? Нет. Оба правы. Да? Да. Да. Очи Господа обозревают всю землю. Дальше вопрос. Человек может быть искушаемый, отягощенный сверх сил или нет? Что Библия говорит? То есть Павел, который говорит, что Бог не попустит вам быть искушаемым сверх сил, в первом послании, во втором забыл, и говорит, мы отягчены были чрезмерно и сверх силы. И вот человек, который оказался в какой-то как бы невыносимой ситуации, говорит, вот Бог обещал так, а на самом деле так. А другое место не читает. Многие тупики образовывается именно от того, что мы выбираем какую-то одну позицию библейскую, обычно потому, что она чаще всего на слуху, то есть чаще всего проповедуется о том, что искушаемых сверх сил не будешь. И мы привыкаем, что все по силам. Человек говорит, гонения придут, но Бог же по силам, да, что такое по силам? По чьим силам? Которые дает Бог. Кто ставит лимит силе, который дает Бог? Бог? Сверх каких сил отягощен был Павел? А он Божьей не пользовался силой, что ли? Все могу в укрепляющем месте. Что за сверхсилы был отягощен? Так ему казалось. И это кажущееся неверное, записанное, зафиксированное, как идеал. Люди все согрешили? А почему Иисус говорит, не согрешил ни он, ни родители его? Как причина болезни? В конкретном человеке, о конкретной ситуации и о грехе, который мог бы быть причиной падение этого человека. Болезнь не к смерти, но к славе Божией. Лазарь умер? Была смерть? Была смерть. Почему сказано, что не к смерти? Если умер. Ну, что не последнее это слово за этой смертью было. Вот эти некоторые примеры, их много в Священном Писании, когда согрешили все и да, и нет. По конкретному случаю, по конкретной ситуации мы не можем применять все согрешили, лишены славы Божией, потому что все должны со слепорожденными рождаться. Отягощены чрезмерно сверхсилы. То есть я сломался, я говорю, это было выше моих сил. Множество вариантов, почему это произошло. Первое, что человек вообще не черпал сил в Боге. Второе, что когда мы
с вами приходим к своему пределу, вот один человек говорит, это уже выше моих сил. Я говорю, ты отрекся от Бога? Нет. Значит, ты выдержал. Тебе было жутко тяжело, там были физические боли. Я говорю, ты от Бога не отказался, ты устоял. А моменты, когда человек действительно как-то ломается, или вот мы чувствуем, что у нас больше, вот мы не можем на труд подняться, все. Здесь есть бывают случаи, когда Бог просто приводит нас к нашему пределу, чтобы мы вознуждались. Вот как растение в земле, корень у него питается влагой, и вот земля высыхает, и наконец доходит до момента, где корень уже ничего не может зацепить. И вот Бог такое бывает допускает в нашей жизни, что уже все, последняя капля истощилась, уже больше надеяться не на чей. Павел говорит, мы отягощены были чрезмерно своей силы, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Если задать в церквях вопрос и сказать, братья и сестры, кто из вас надеется на Бога всем сердцем своим, лес будет рук, но на самом деле, у нас куча разных опор других. Человек попадает в какую-то сложную ситуацию, он сразу начинает вспоминать, вот как у нас брат Усыч Николай рассказывал тоже, говорит, так, родственники, там средства, тут связи, там что я могу сделать, и говорит, там не получилось, и думаю, вы оказываете ситуацию, когда мы приходим в момент, что уже больше обращаться некуда, все закончилось, и я сам закончился уже. Вот это, в это время Бог нас притягивает к себе, поэтому это можно назвать, что это уже сверх наших сил. Потому что если мы не увидим предел, где наши силы заканчиваются, то если все будет всегда в пределах нашей силы, то мы есть Бог, мы так о себе подумаем. Нам надо побыть в ситуации, где мы задыхаемся, и все уже ничего не помогает и не действует. Вот такие моменты. Поэтому здесь, когда мы толкуем Слово Божие, иногда так смотришь, два человека спорят. Очень часто это бывает споры о вере и делах. Нужны там вера или дела и так далее, и смотришь, что люди понимают абсолютно одинаково. Все дело в одних там формулировках только происходит. И спорит человек, и просто-напросто тратит время, и все. И иногда мы с вами можем на себя смотреть, вот, к примеру, христианин смотрит на себя, он драгоценность или ничтожество? Божьих. А в своих? Обычно те, кто в своих ничто, в глазах Божьих драгоценность. А те, кто в своих глазах драгоценность, в глазах Божьих ничто. Но тем не менее, смотрите, когда человек, вот, например, девушка-христианка, да, я ничто, я никакая, все вот, и какой-то там... там какой-то подозрительный дядя, там странный, там что-то поморгал ей глазами, а раз вот какой-то, хоть какой-то мужичок пропитый там какой-то обратил внимание. И раз вот что-то вот дали, вот мне, вот кто-то меня заметил, что надо, бежать следом ведь, да? Хоть какую-то копеечку-то за меня кто-то дал. В это время сознание, что я ничто, вреданное. Она должна знать, что она драгоценность. И такая драгоценность, что под бронированным стеклом с охраной в виде папы и мамы и служителя, чтобы кто попало там лишний раз не задел. Что все там заранее писали письмо, там разрешите посмотреть, там поговорить, там вот как-то вот, ну вот вроде бы, и все посмотрели, кто такой, откуда, какая зарплата, кредиты есть, нет, как здоровье, все, тогда может быть, будем рассматривать. Понимаете? Опять другой стороной разворачиваем, что такая драгоценность я, что все недостойны меня. Тогда к зеркалу опять надо подводить. И опять недрагоценность. То есть нам нельзя на какой-то один бок переваливаться, нужен какой-то иметь баланс и знать, когда я ничто и когда я драгоценность. К сожалению, мы путаем это местами, и это чревато большими последствиями. Большими последствиями. Вот это называется сбалансированным богословием, когда мы с вами имеем и на Священное Писание верный взгляд, потому что есть церкви, допустим, вот они, легче же ведь опереться на какую-то сторону, да? То есть баланс это надо вот никуда не завалиться. А опереться так вот все, в одну крайность или в другую оперся, ни о чем думать не надо. И вот, допустим, целые общины, да, а некоторые общины целыми собраниями слышат, вы такие святые, там, вы царевны, вы царевичи, вы дети там Божьи, и вся власть у вас, все дары у вас, все здорово, здорово, все. А другие братья и сестры, прах и пепел, червь, а не человек, там все, там я это, и все такое, слушай, одних придавили, других улетели, эти как воздушные шарики, а эти уже там ниже плинтуса, и что, это не церкви. Бог знает состояние человека. Одно собрание он может нам сказать, что мы ничто, в другом собрании скажет, вы зеница ока моего, кто прикоснется к вам, это к зенице ока прикасается, мои. Так я реагирую на все происходящее с вами. Вот тогда мы сможем с вами в балансе идти. Поэтому нам нужно позволять Слову Божию преобразовывать нашу жизнь, а не пытаться какие-то приятные позиции занять. Это очень сложно, но без этого нам с вами нельзя. Вот мы с вами говорили о курсиве. Сейчас мне немножко трудно рассчитать время, поэтому я хочу с моментов немножко с конца. То, что мне кажется, ну, практично будет для нас, а потом, может быть, чуть-чуть еще к теории вернемся, если время позволит. Давайте мы посмотрим. Судьи 7.1. Открываем. Как вы помните, что такое курсив? Слова переводчика. С какой целью они туда попали? Чтобы нам смысл дать. Вот сейчас судьи 7.10, пожалуйста, скажите мне, этот курсив вам помог или помешал? Или без разницы вообще, он есть там или нет? Судьи 7.10. Если у меня неправильно написано, то я виноват. По-христиански это мне сейчас проверить надо. Все правильно. Какое там слово курсивом? Один, да? Нужно оно здесь или нет? Чтобы узнать, нужно или нет, надо его опустить и посмотреть, что происходит с текстом, и сделать выводы. Нет, что? Ненужное, да? А если его убрать, вернее, оно, это слово искажает смысл своим существованием или нет? Или просто ничего не дает особого? Не искажает. Давайте, кто еще как думает? Искажает. Но нет, тут нет слова «нет», тут слово «один». Смотрите, если опускаем, если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и фура слуга твой. Опускаем слово один. Если же ты боишься идти, то пойди в стан ты и фура слуга твой. То иди с фурой. Если же ты боишься идти, то пойди в стан ты и фура слуга твой. И переводчик, вот понимая наше недоразумение, добавляет слово один. Если ты боишься идти один, то возьми слугу, вас будет двое. Нормально все? С курсивом? А? Лучше, спокойнее так на душе. А сейчас прочитайте 9 стих, 10 и 11 без курсива. Ничего не... добавилось. Все равно фура. Все остается так же, да, у вас? Предлагаю вариант вам. 9 стих. Встань, сойди в стан. Я предаю его в руки твои. С какой целью сойди в стан? воевать или в разведку? Сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти, то иди в разведку с фурой, послушай, что говорят, 11 стих, и тогда пойдешь в стан, как об этом написано в 9 стихе. Страх не идти в разведку, а страх воевать. Иди, я тебе отдаю этот стан, если ты боишься, тогда бери слугу, послушай, что там говорят, и тогда не будешь бояться идти. Слово один искажает? Алло? Слово один говорит о том, что он боится в разведку идти один. А он в разведку не боялся идти. Вообще вопрос о том, что бояться в разведку идти. Бог говорит, если ты боишься идти воевать, иди с фурой, сходи в разведку, послушай, что говорят. И не будешь бояться идти воевать. Воевать, а не в разведку. Это мелочь. Это не влияет на спасение. Это пример того, что нужно иногда просто опустить слово и поразмышлять, что из этого получится. А дальше давайте мы посмотрим Евреям 12:17. Евреям 12:17. Также опускаем курсив и делаем выводы, есть ли какой-то в этом измененный смысл. Меняется, нет? Значит, вопрос такой, переводчик нам помог, помешал или вообще не повлиял на ситуацию? Помог. Помог. Кто еще как думает? Кто думает, что помешал? Кто думает, что не повлиял? Как? Подлинник надо знать. Спрашивай по подлиннику. Что могу, скажу. Вы когда-нибудь слышали, как буквально с греческого переводится слово «покаяние»? А? Метаноя. Оно что означает? Перемена мысли. Вот здесь стоит слово «метаноя». Перемена мысли. Переводчик, который до этого переводил апостол слово, иногда посланник, иногда апостол, в зависимости от ситуации, который переводил слово ангел, иногда вестник, в зависимости от ситуации, оказался сейчас тоже в такой ситуации, когда он видит перед собой слово метаноя, которое он обычно переводит как покаяние, но непонятно, при чем тут тема покаяния. Он переводит это слово как перемену мыслей, но чтобы понять, что за мысли, это отец. Все уже, поменять мысли отца я не могу. Теперь, если мы опускаем слово «отец» и учитываем, что покаяние означает перемену мыслей, то, как говорят об этом многие переводы, может быть, даже большинство, можем прочитать Касьян, как об этом говорит. «Ибо вы знаете, что и после того, желая наследовать благословение, он был отвергнут, ибо он не обрел покаяния, хотя и со слезами искал его». Да. В английской Библии тоже здесь параллельно у меня текст идет. И он не нашел места для покаяния, хотя искал его старательно со слезами. На мой взгляд, мы лишены, оказались одной очень важной мысли о том, что есть в жизни такие ситуации, поступки, такое состояние духовное, когда ты уже даже и плачешь, а покаяния нет, и не такая эта штука, что на дороге валяется. Когда я так пренебрежительно продаю свое первородство, написано, пренебрег, и уже здесь уже образно, как я так понимаю, что автор послания к евреям уже говорит здесь, что смотрите, вот все, покаяние такому человеку, вот перемени ситуацию, все, уже невозможно, ничего не развернешь, причем платит человек. Давайте еще, первое, Послание Иоанна, 3 глава, 19 стих. На самом деле таких мест очень немного, но немножко последствий не имеет, и я хотел бы на них внимание обращать. 3.20. 1 Иоанна, 3.20. Помним, да? Помог переводчик, помешал, не повлиял. То есть курсив смысл делать противоположным. Осталось выяснять, какой правильный. Чем бы мы могли вот прямо сейчас в тексте найти, кто все-таки прав, курсив или не курсив? Поднимитесь на стих повыше, не даст ли он вам ответ? Рецепт чего нам дается в этих стихах? Успокоение. Может ли успокоить себя человек, которого судит сердце, и он знает, что Бог еще сильнее его судит? Это хорошо для успокоения, как убаюкивающее средство работы? Наоборот, какое-то пробуждение, да, сразу такое. Причем такое тяжелое такое пробуждение. Во-первых, сразу напрашивается мысль о человеке, который имеет немощную совесть, люди, которые не позволяют себе делать то, что в принципе можно делать, да, где-то, вот, и где-то перешагнули, и мы говорим, слушай, тебя Бог еще сильнее, вот ты поел мясо, считал, что нельзя есть мясо, вообще в Библии написано, что все, что не поверили, грех, но можем ли мы сказать, что Бог его еще сильнее судит за это мясо, чем он сам себя судит? Когда я читал в свое время это место, я знаю, что такое вот это состояние суда, такого гнетущего над собой суда, это вот с таким курсивом как бы можно вообще, ну, расплющить себя. То есть, когда вы стоите на колени, вы не смеете поднять глаз к небу, вы не знаете, как начать молиться, у вас никого нет дерзновения, вы знаете, что вы несовершенны тут, там и здесь, и потом вы читаете, что Бог еще больше имеет к вам претензий, чем вы сами к себе имеете, и просто на алтаре огонь просто залит, многими ведрами воды становится. Дело в том, что это не просто курсивы, да, есть опять-таки многие переводы, тот же Кассиан, вот читаем мы с вами, смотрите, что он говорит. «Поэтому мы узнаем, что мы от истины и успокоим пред ним сердце наше, в чем бы ни осуждало нас сердце, ибо Бог больше сердца нашего и знает все». Во-первых, мы должны понять, что здесь речь не идет о согрешившем человеке, которого совесть и должна судить. Здесь говорится о том, как в послании к римлянам говорит Павел, что Бог за нас, кто против нас, кто судит, сейчас найду это место, кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. То есть вот о чем речь идет. Кто будет обвинять? То есть мы оправданы, мы прощены, мы помилованы Богом, мы усыновлены, мы приняты, а сердце вот постоянно говорит, не смеешь ты к Богу идти, нельзя тебе глаза ему поднимать, никакой ты второсортный, третисортный. И наша задача в это время успокоить наше сердце, что Бог больше нашего сердца. Наше сердце не все знает о Боге. Когда у меня еще не было детей, я вообще не понимал, как можно довериться Богу. Говорю с одним братом я. Значит, говорю, знаешь, вот у меня такая проблема, вот есть исповедь. Я говорю, я вот что-то сделал, говорю. Я не знаю, вот или перед Богом мне можно было покаяться, Или надо к служителю было идти, говорю, у меня вообще проблем нет пойти, но только я вот чувствую, что я буду каждый день ходить. В то же время, если я не пойду, я думаю, а вдруг вот я перед Богом-то покаялся, а вот оно на мне висит, и вот в таких муках. И знаете, что мне этот брат сказал? Он говорит, ну, я так делаю в таких случаях. Я говорю, Господи, ты видишь мое сердце, я не хочу ничего скрывать. Я так искренне Богу говорю, Господи, ты мне это не вмени. И все. Совет шикарный. Но я не имел в себе сил, понимания Бога, чтобы довериться. Я так себе представлял. Я Богу скажу, Господи, ты видишь мое сердце, я ничего не хотел скрывать, я бы с удовольствием исповедовался, я просто не знаю, надо ли это исповедовать. Вот, и поэтому я тебе это отдаю, и все тебе вверяю. Потом я умираю через сколько-то времени. Я так представлял себе картину, да, что Бог смотрит и говорит, ты на что рассчитывал вообще, собственно? Ты там нагрешил, с три короба, да, исповедоваться не ходил, что-то там мне наговорил в тот день и думал, все, сейчас вот ты придешь и все, вот так я себе представлял. А потом, ну так, Слово Божие читаешь, вникаешь, меня однажды очень сильно впечатлил примера Хава, человека, которого Бог говорит, все, 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 тебе конец пришел, он там в прах, пепел сел, Бог отменил наказание. Так, удивительно такое, что-то в характере Божьем. Потом я стал наблюдать, когда вот дети родились, рождаться стали, и я так смотрю, мой трепет за каждым шагом ребенка. Я заинтересован в благополучии моего дитя больше, чем мои дети заинтересованы в своем благополучии. Библия говорит, что Бог – это Отец. Он в моем спасении – в том, чтобы я к моменту его пришествия был готов, заинтересован больше, чем я в этом заинтересован. А я его представляю как гаишника, который стоит за кустами, и вот там повысил скот, и давай его штрафовать. Или как просто, давайте, вот кто как, кто дойдет, вот вам все дано, все написано, давайте, кто как дойдет, так дойдет уже. Смотрите, совет можно дать человеку правильный, но если у нас нету богопознание, понимание его характера, что он хочет нас спасти. И написано, льна курящегося не угасит, то есть вот уже одна искорка, трости надломлена не переломит, уже чуть-чуть и все сломается, доколе не заставит суду победы, как адвокат, как защитник, использовать самую малейшую возможность, чтобы нас спасти. А я видел его как того, который скажет, слушай, у тебя вот это вот еще осталось, в ад. Я видел сны, я даже такие сны видел, что открываются ворота, я уже зашел, у меня под ногами серебряная подножка, я уже вижу там вдалеке золотой Иерусалим, я взлетаю быстро с земли и с полпути падаю вниз туда. Вот такое было представление о Господе, знаете, и вот этот курсив, он не помогал. То есть здесь говорится о моменте, когда мы приняты, мы прощены, здесь не идет речи. Человек живет в блуде, скрывает, сердце судит, и он его успокаивает. Совсем не об этом речь. Здесь говорит о ищущем Господа. Мы всегда найдем в себе какие-то изъяны, знаете, какие-то несовершенства. Мы если будем приходить к Богу молиться на основании того, кто мы есть, у нас никогда не будет основания приходить к Богу. Но мы приходим к Ему во Иисусе Христе, в Его оправдание. Поэтому вот этот стишок для человека, которого совесть немощна, вот эта вот фраза, она, я разговаривал с людьми, это не единичный мой опыт, это действительно такое серьезное последствие. Ну и еще, давайте одно местечко посмотрим, это второе послание к Коринфянам, 11 глава, 11 глава, 28 стих. Как с курсивами?
Помогает.
Хоть один уверенный голос. Кто за то, что не влияет, кто за то, что помешал. Значит, опускаем, да? Читаем, что получается. Пуская курсив, мы меняем сразу же падежи, чтобы связка была. Так как слово «приключение» убирается, остается посторонних, мы меняем его на кроме постороннего. У меня ежедневное стечение, заботой о всех церквах. Слово «люди», ежедневное стечение, сразу же накладывает на служителя такой образ жизни. Он проснулся утром и пошли. Семья – не надо, спать там отдохнуть – не надо, домашняя работа – нет. Стечение людей ежедневно. Непонятно, как он принимал людей, когда отправил Павла и Силу на корабле, Тимофея и Силу, по-моему, на корабле, сам пошел пешком. Он еще от них избавился, от двоих, чтобы побыть одному. Или этот день был исключением всех правил, или все-таки здесь говорится о чем-то не о том, и нужно какое-то человеку уединение. Здесь, вот рядом у меня английская Библия написана, да, она говорит, кроме того, что происходит со мной извне, то, что происходит ежедневно, у меня еще и забота о всех церквях. Ежедневное стечение заботы о всех церквях. Там размышления, думания, как в Коринфе, как в Ефесе, как там в другом городе, как в Колоссах. Вот это ежедневная забота. Стечение людей не ежедневное. И я знаю миссионера брата, у которого дом как проходной двор, потому что вот люди читают, да, нормально, мы сейчас нормально, в субботу, там, выходной, неважно, мы пойдем, он должен быть с ежедневным стечением, мы ему обеспечим людей, еще и чай попьем у него, и поедим, и все прочее, и все, и так смотришь, я пока не обратил внимания на курсив, я там приехал туда, ну, я, во-первых, стал отправлять, говорю, пора спать, да, там, потому что сидели люди у него до двух, до трех, потом он в 6 часов шел на автобус, отправлялся в поездку миссионерскую, а те отсыпались, которых он консультировал, до 12 дня потом. Вот, там пришлось наводить этот порядочек, когда я увидел, что здесь речь, собственно, об этом-то и не идет, и вот эти завышенные стандарты, то есть многие служители, вот так ориентируясь, и семью отодвинули в сторону, и дети им говорили, вы пасли всех, кроме нас. Курсив. Вот, повторяю, таких мест очень мало, в принципе, из всего, что я нашел вообще в Библии, я вам все сейчас перечислил, которое имеет какое-то влияние. То есть вот просто это учтите и имейте в виду, когда читаете Слово Божие, может, какие-то такие тонкости, но будут вам открываться в этом. Еще, значит, толкование такого бы места хотела с вами попрактиковать. 1 Петра. 4 стих, 1 Петра, 4 стих, 4 глава, 1 стих, вот как. Страдающий плотью перестает грешить. Как это работает? Вы не ропщите в болезни? Не заставляйте всех кружиться вокруг вас. Как? Но смотрите, ропот – это грех? Страдающие плотью ропщут? А в Библии написано, страдающие плотью перестает грешить. Не обязательно. Но здесь написано, что он обязательно перестает грешить. И бывает, что ропщет. Как? Это же средство замечательное. И люди начинали себя колотить, мы с вами говорили. А результат-то как бы не спешил. Греховная плоть страдает когда? Как заставить страдать греховную плоть? Тем, что перестать грешить. Она в это время страдает. Тогда что следствие? Я перестаю грешить, перестающий грешить страдает плотью греховную. Потому что она хочет грешить, а мы ей не даем. Тогда наоборот надо написать. Перестающий грешить страдает плоть. А здесь страдающий плоть перестает грешить. Так, объяснить эту фразу в таком свете. Да. Он? Угу. Так. Вы говорите о распятии плоти. То есть это о греховной природе говорится. Как это осуществляется практически? Вот здесь сидят люди, которые все хотят перестать грешить. Так, братья и сестры? Что нам сделать? Скажите совет. Вот сегодня пойдем с этого места, как распять эту плоть злодейку? Это будет поститься греховная природа или наше тело? А мы с кем сражаемся? А когда мы почитаем себя мертвым, страдает в это время? Оставляем домашнее задание? Давайте дома, чтобы вам было с мужьями, с женами, с детьми, с сестрами, с братьями поговорить. Давайте оставим. Пожалуйста, я это не хочу над всеми вопросами точки ставить. Только еще, а? Ну, так это же нормально, смирение ума будем практиковать. Я не знаю, как у вас тут разбор слова проходит. Нет, я уеду далеко-далеко. А? У меня есть несовершенные ответы, предположения, поэтому я и к вам и оставляю. Я думаю, что вы лучше что-нибудь придумаете. 1 Иоанна, 3 глава, еще 9 стих. 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Это, я знаю, что это мука, говорят, неразрешенный аккорд. Но страдающая плоть перестает грешить, давайте будем учиться. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Почему человек не может грешить здесь? Рожден свыше. Рожден от Бога. Это причина, что я не могу грешить. Не причина, что я стараюсь не грешить, а я не могу грешить. И в то же время что мы делаем? Как миленькие. Согрешаем. Здесь не написано, что старается. Не может. А мы можем. Ну да, не хотим, ну да, боремся, но если я не могу поднять 500 килограмм штангу, то хоть застарайся, я не смогу ее поднять. Значит, если не может грешить, что даже бы вот пошел бы в ту сторону, ничего не получится. А в жизни все не так, все наоборот. Туманная завеса скрывает мне дорогу, мрачнеет горизонт, мне дальше не пройти. А? Ну, не пребывай, знаете.
То есть не живет в грехе. Вот так вот был произвольный грех. То есть он специально и своей волей не направляет к греху. То есть вот я хочу так, для меня это выгодно, я буду так делать.
Ну, у некоторых получается. Они идут, себя казнят, с чем это делают, рожденные свыше. Там жалеет, плачет. Знаете, что я хочу вам предложить? Я много лет над этим стихом вот так вот мучительно бился. Я вам хочу предложить следующее. Почему мы не можем грешить, все же согрешаем? Жалкое подобие человечка. Где может жить рыба? Где может жить человек? На воздухе, на суше, да? Может человек оказаться здесь? Рыба может оказаться здесь? Может рыба остаться живой, несмотря что была здесь? Была. Может человек остаться живым, несмотря на то, что был здесь? Зависит от времени. Смотрите, не может грешить, когда мы говорим о том, что человек не может жить в воде, мы не говорим о том, что он не может там оказаться никогда. но он оказывается в противоестественной для него среде. Он задыхаться начинает. Точно так же рыба. Рыба может, они там некоторые выпрыгивают даже, бывает, из воды, и может оказаться она на суше. Если время пройдет немного, она обратно возвращается в воду и дальше живет. Рожден от Бога не может грешить. Вот брат правильно эту фразу выразил, я просто ее проиллюстрировал. То есть у нас сразу начинается метание. Все, у нас начинается внутри, вот это вот Давид говорит, пока я молчал, и обветшали костями, потому что я оказался не в своей среде. А если мы грешим и чувствуем себя замечательно при этом всем, вот в таких случаях даже надо задать вопрос, живой я вообще или нет. Есть люди, которые считают, что они находятся в церкви, и они грешат, и у них одна радость, никто не узнал. Вот таких людей у меня большой вопрос с их сыновством, ведь еще сыновством, еще ведь написано, что если вы остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы кто? Незаконные дети, а не сыны. То есть наказание Бога тоже в том числе дает нам дискомфорт от нашего греха. И вдруг человек грешит, и у него все замечательно, и он себя превосходно чувствует, и он улыбается, ему комфортно. У меня появляется огромный жирный знак вопроса. Кто тогда ты вообще есть? Потому что рожденный от Бога мечется, сохнет, он может там скрывает, он может ему стыдно идти признавать, но он теряет постепенно вид своего лица, с ним что-то происходит, ему дурно и плохо и так далее, потому что он живой мечется. Вот это о чем говорится, не о том, что ни проступок не может совершиться, но человек попадает в чуждую среду и сразу начинаются у него такие серьезные метания. Дальше еще один момент, касающийся старых русских слов. Как вы понимаете, слово «всякая неправда есть грех» стих? Когда вы его используете? Вы это ощущение ловушки всегда сейчас испытываете? Будьте смелее. Я знаю это ощущение, знакомое. Но это ложь. Вот смотрите, когда мы читаем 5 главу Иоанна, не странно ли вам, что ни с того ни с сего апостол Иоанн вдруг начинает говорить про ложь? Грехов много всяких. А он вдруг начинает про вранье говорить. Откройте 5 глава, 17 стих, это выше, ниже. Почему это вдруг он заговорил про вранье? Кто видит брата своего согрешающего, мы знаем, это место грех к смерти, грехник смерти, не о том говорит, чтобы ты молился. Всякое вранье есть грех, но есть грехник смерти. Мы знаем, что всякий рожден от Бога не грешит и так далее. Рожден от Бога хранит себя. Почему вы думаете, что... 5.17, 1 Иоанн. Почему вы думаете, всякая неправедность, брат? А почему вы думаете, что правда – это праведность? Откуда вы это знаете? Просто вы очень правильно знаете, да? И старайтесь запоминать источник информации для себя, для будущего. Смотрите, это время синодального перевода. То есть я не знаю, чем руководствовались переводчики. Очевидно, это было легко взаимозаменяемое слово «правда» и «неправедность». Но на самом деле, когда в Новом Завете говорится о правде, то не говорится о истине, а говорится о праведности. Антоним лжи в Новом Завете является истина. Истина – ложь. А антоним правды является беззаконие, а не ложь. Правда – это праведность, неправда – это неправедность. И таким образом Иоанн здесь говорит, все неправедно, то есть всякое нарушение Божьей заповеди есть грех. Смысл тут про ложь-то говорить ни с того, ни с сего. Но есть грех не смерти. То есть он говорит, все, вот нарушил заповедь, поступил неправильно, это все грех. Но они делятся на два типа. И вот говорит, когда вот так согрешает брат, ты за него молись. А когда к смерти, то тут уже надо более такие ревностные меры применять. Теперь, когда... Ага. Да, да. А вот теперь мне объясните, вот, к примеру, вы меня услышали, что я вам так сказал, а пришли домой и читаете послание Римлянам, по-моему, первая глава, подавляющих истину Божью неправдою. Что здесь истине противопоставляется? Значит, здесь неправда – это ложь? Римлянам один с чем-то, подавляющих истину Божью неправдой. То есть там контекст как бы особо погоды не играет, поэтому я вас туда не отсылал. 18, да. Смотрите, в нем открывается правда Божия в Евангелии, как написано, праведный верой жив будет. Вроде как бы речь про праведность. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, как бы тоже опять вроде как неправедность, подавляющих истину неправды. А вот тут вот истина и неправда стоят рядом, как если бы противопоставление возникало. Можно ли объяснить фразу «подавлять истину неправедностью»? Или истину ложью подавляют? То есть здесь это ложь. То же самое слово. Как это происходит, что... Ну вот, просто скажите, ну давайте руки поднимем. Вот доселе вы читали это место, вы считали, что здесь истина подавляется ложью? Вот просто посмотрите. Что-то ложь и давит. Да. Вот так примерно, да. Сейчас мы говорим, что слово «неправда» в синодальном переводе, так же, как и «правда», это неправедность и праведность. Это абсолютно то же самое слово. Здесь что делать? А? Ну, давайте посмотрим. Епископ Кассий. Да, ну не ложь. Держащих истину в плену у неправды, у Кассиана написано. Теория эволюции – это ложь или истина? Ложь. Почему теория эволюции вообще при всей своей вот странности вообще существует? Чему? Это микроэволюция называют, да, микроэволюция. С ней можно. Вот смотрите, мы эволюцию, давайте возьмем без деталей, вот взрыв, амеба, лягушка, человек. Вот. Нет, почему? Вот, смотрите, я так старался себя абстрагировать от всего, даже того, что Христи... Так вот и подумать, ну как все может само собой быть? Ну как, вот мы такие все такие, один там какие-то скульптуры лепит, что столетиями все разглядывают, кто-то храм построил, кто-то такую музыку написал, мы все ревем, и все это от взрыва? Но почему-то теория как аксиома живет. Почему? Тот же атеизм. А? Заинтересованность в чем? Грехе. Вот и все. Креационизм, то есть то, что Бог сотворил мир, это истина. Но люди хотят грешить, потому что если им признать, что кто-то сотворил, значит, этот кто-то он есть, и у него есть какие-то к нам вопросы, у нас для чего-то создал. Цепная реакция называется, начинается. Если Турция признает геноцид армян, чем чревато? Ну, какая проблема сказать? Да, геноцид был. Контрибуция? Платить надо за этот ущерб. И теперь, когда человек признает, что есть Бог, сейчас распространенное такое, ладно, не буду говорить. Если человек признает, что есть Бог, начинается цепная реакция, которая добирается до любимого нами греха, который мы оставлять не хотим. Вот есть подавление истины Божией, то есть в данном случае, что Бог сотворил мир, эта идея, она подавляется, потому что люди хотят грешить, потому что если признать, что Бог сотворил, все остальное придется признавать, и Библию, и прочее, и прочее. Поэтому неправда, когда мы слово встречаем, это означает неправедность всегда, то есть грех, беззаконие, неправедность. Павел говорит, течение совершил. Что это? Как он тек? А? Плавно. Течение жизни. Так. Потекут и не устанут. Потеку путем заповедей твоих. Ну, кто как уж представляет. Значит, смотрите, здесь опять мы возвращаемся в 130-летнюю давность, может, можно было бы и не так далеко ходить. Вот без справки тоже это не узнать. Слово «течение», «течь» в то время означало «бег». Течение совершил, закончил бег. Он сравнивал себя со спортсменом, помните. «Потекут и не устанут, побегут и не устанут. Потеку путем заповедей твоих, побегу путем заповедей твоих». То есть нет никакого такого вот этого плавунца какого-то в нашей жизни, что мы куда-то течем каким-то образом, не будучи водой. Вот. А на самом деле здесь слово подразумевает бег, и все. Мы живые не предупредим умерших о чем? О чем мы не успеем предупредить умерших? В Библии написано, мы живые не предупредим их. Хотели бы, но... Как? Не обгоним. В почтительности друг друга предупреждайте. А вы как использовали это место? Аккуратно разговаривайте с ближним. Предупредите, что здесь врач сидит у нас в молитвенном доме. Вы сюда не садитесь. Предупредите в почтительности. Вот так я слышу обычно толкование этого слова. Идея правильна. Как мы говорили сегодня, почтительными надо быть. Но там слово везде в Новом Завете, везде в Новом Завете, где слово «предупредить» используется, только смысл опередить. Больше никого нет смысла. Друг друга опережайте в почтительности. Это очень важная идея, которая без знания этого слова тоже от нас немножко прячется. Как опередить нам друг друга в почтительности? Знаете, есть аналогичное место в Библии. Почитайте один другого высшим себя. Высшим себя. Очень важная истина такая. И вот здесь мы иногда как бы, ну, опережаем друг друга, но не совсем там, где надо. А где надо, там мы отстаем. Женщина говорит Иисусу, вижу, что, Господи, вижу, что ты пророк. Так кто же, Господи или пророк? Кто ты, Господи, говорит Павел, Савл на дороге. Господин. Когда мы говорим о Иисусе Христе, называем Его Господом, Господь и Господин – это для нас одно и то же? Должно быть так. Смотрите, один очень важный момент, связанный с Ветхим Заветом. Вы, наверное, будете там где-то его проходить, скорее всего. Но я хочу его отметить, потому что он имеет большое отношение к толкованию Писания. Значит, Новый Завет имеет греческое слово «кюриос», которое означает буквально «господин». И у нас в русском языке переведено словом «Господи» только когда относится к Иисусу Христу или к Богу Отцу. На самом деле это то же самое слово. В английском языке то же самое слово. В немецком языке то же самое слово получается. То есть Господин и Господь. Поэтому Христос и говорит, что вы называете меня Господи, Господи, Господин, Господин, а сами делайте, что хотите. Какой для вас тогда Господин? А в еврейском языке немножко другая ситуация. Есть слово, наверное, напишем Иегова или Яхве еще. Вы можете встретить. Наверное, даже более корректно, хотя никто уже не знает.
Адонай и Элогим. Пишу тут латынь. Такая воздушная тут. Вы, как знатоки Священного Писания, скажите, пожалуйста, какие из этих слов как переводятся? В нашей Библии. Вот это слово в русской Библии считанные разы переводится как Иегова. А используется в нашем, вообще в Ветхом Завете это слово сотни раз. Господь. Адонай, Господин. И переводится тоже Господь. Но имеет в виду смысл Господин. Элохим – это Бог. Смотрите, какая ситуация. В некоторых Библиях слово Господь, где в оригинале стоит Яхве, пишется все большими буквами. Где стоит Адонай, пишется первая большая, другая маленькая. Слово Адонай использовалось даже в отношениях людей, господин. Слово Иегова – это, можно сказать, имя собственное у Бога. То есть, если могли Адонай назвать любого человека, так же, как Кириус, господин, то Иегова – это только к Творцу неба и земли принадлежало. Элохим – это было слово Бог, которым могли назвать даже и идолов, боги. Это тоже было общее слово. И тогда фраза, когда, помните, говорит Илия о том, что какой Бог даст ответ посредством огня, то есть какой Элохим даст ответ посредством огня, тот и будет у нас нашим господином, да, то есть нашим Богом, правильно сказать, тот и будет Богом. И когда Израиль пал на колени, увидев, что огонь сошел с неба, и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог, как вы думаете, что сказал Израиль? Вот это или вот это? То есть вот это сочетание было или вот здесь? К Иегове склоняйтесь. Почему? Имя собственное. То есть, какому слову противопоставлялось слово Иегова? А? Ваал. То есть, вот еще есть Ваал. Они оба претендуют, так условно говоря, да, то есть Израиль, для одних израильтян Ваал, господин, Адонай и Элохим, Бог, он для них Элохим и Адонай. А для других Иегова, они говорят: нет, Иегова наш господин, Иегова наш Бог. И когда уже у нас переводится, как бы это все, ну, по дороге немножко теряется, и мы так, получается даже для нас, для нашего слуха, как маслина, Бог это Бог. Господь есть Бог, потому что для нас слово Господь и Бог это одно примерно то же самое. То есть первый смысл, что это есть имя собственное, то есть были Астарты, там Ваалы, Хамос, Молох, Иегова. Вот это имя собственное. Иегова относится только к нему. А Адонай и Элохим могли назвать кого угодно. И если ты называл Адонаем и Элохим и Иегову, ты был прав. Если кого-то другого, ты был не прав, ты был идолопоклонником. Вот. И вот это тоже уже как бы в Новом, ну, вернее, для нас в Новом Завете немножко такая путаница, хотя в Новом Завете уже имя Иегова, оно так не, как бы так не фигурирует сильно, отчетливо. Очевидно, потому что уже акцент идет на имени Господа Иисуса Христа. Писано, нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Но в имени Иисуса оно содержит два слова. Какие? Спаситель – это Осия. А Иисус или Иешуа – это Иегова спасает. Осия – это Спаситель, добавляется буквой из имени Иеговы, получается Иисус и Иешуа – это Иегова спасает. Вот эти моменты, они такие вроде бы мелкие, с одной стороны, с другой стороны, когда вот читаешь, что самарянка говорит –
Господи, вижу, то есть ты пророк, и думаешь, вот сначала назвала его Господом, да, потом спустила на уровень всего лишь пророка, так все-таки он кто для тебя, Господь или пророк? А он просто господин. А когда юноша богатый подходит и говорит Иисусу, учитель благий, Иисус говорит ему, никто не благ, как только Бог, чем это объясняется? Иисус благ? Почему он говорит этому человеку, никто не благ, как только Бог? Но он ведь и учитель. Мы сейчас, вот смотрите, я скажу сейчас, Иисус это благой учитель. Я прав или нет? А почему тому человеку такая реакция была? Учителей много, и благой только один Иисус. Так его и назвали. В чем проблема? То есть этот человек назвал его благим, не считая его Богом. Если бы он считал его Богом, Иисус бы не поправлял этого человека. Так? Потому что я слышал даже, знаете, некоторые вещи, когда люди говорят, что Иисус не благ. Видите, как он вот так отодвинул этого человека. Еще несколько минуточек вам. Сейчас я посмотрю, есть у меня что-нибудь, что я хотел бы, заслуживал бы. Мы немножко с притчами проскочили, к сожалению, но это не так, с одной стороны, страшно, с одной стороны, жутко. Кто рисовать умеет хорошо? Есть здесь? Хорошо, придется вам опять смотреть, как это буду делать я. Я хочу, чтобы вы сейчас мне подсказали, я должен изобразить, что было у входа в Эдемский сад после того, как изгнан был Адам. Я пишу, рисую под вашу диктовку, как уж получится. Адам и Ева отправились в кожаных одеждах. Бог защитил к древу жизни дорогу, да? Каким образом? Давайте. Херувим, да? Как его изобразить? А? С крыльями. Сколько? 2 или 6? 2 предлагают. Ну как по Библии-то? А? 6 по Библии крыльев. Условно рисую. Дальше что было еще? Огненный меч. Где? У него. То есть он держал меч. И какой был меч? Нет, еще свойство. Огненный. И он что с ним делал? А? То есть он его кружил. Зачем? Посмотрите сейчас это место Писания. Вы из всех, где я был мест, вы самую точную картинку дали, самую точную. Нигде так точно не говорили. Это вот все-таки не зря Москву не любят. Когда люди любили тех, кто умнее их. Посмотрите, что нам, один штрих только вот осталось здесь в этой картине. Ну как написано, читайте, поставил. Что у нас не так? Сам кружился меч. То есть сам меч? А? Ну, написано винить на падеже, да, и поставил херувима, ну, не падеж, винительный, да, и меч. Кого что поставил? Кого что того и другого поставил? Это так, чисто на внимательность. Сейчас самое трудное, самое, не самое трудное, самое интересное, самое последнее. Если вы это быстро сделаете, я вообще буду разочарован в интеллектуальных способностях провинциальных христиан, вот, в своих точках в том числе. Это будет у нас аккорд прощальный. Притча о талантах. Говорите мне, кто и что? Кто там что делал? Господин. И продолжайте. Дал пять талантов. Кому? Пять талантов дал рабу, да, одному? Дальше? Второму три таланта, второму рабу, да? Дальше? Один талант третьему рабу, да? Что произошло дальше? Первый использовал и принес 10 талантов. Да, в результате? Второй? Да, господин ушел. А второй? 6 талантов принес. Два раза больше. Третий? Закопал, да? Спрятал. Дальше награда. Одиннадцать чего? Городов? 11 талантов. Ну, как награда? То есть талант наградили талантом? Вы читаете, что ли, да? У нас на память. В малом ты был верен, над многим поставили. Сколько там было городов? 10. Здесь? 7, да? 7 или 6 в скобочках. Здесь? 0. Так, первую притчу изучили, вторая притча о минах. Кто, что и кому? Ну, версия, 2 таланта. Пусть будет. И тогда сколько в результате тут? 4 города, да? Нет? Все, давайте это о минах. Другим карандашом. Вы читаете? Нет, на память, только на память. Закрывайте все. Мне, я объясню потом, почему мне нужно там. Да. Все, тогда. 10 рабов, им дано 10 мин. Дальше что происходит? Это для проповедников. А? Описаны трое. Что они делают с ними? Что? Получили по таланту 3 раба? Мин, мин. 3 мины. По мине каждый. Не по мине, по сколько? Всего 10 рабов. Пять, три и одну. Принесли, да? Потом? Потом что там с наградой? 10 городов. А, он принес сколько? Еще 5, да? Тот. Это еще 3. И это еще 1. И потом что у нас? 6 городов. 2 города, да? Или как? Смотрите, вот эта каша, да, которая есть в нашей голове, это в основном касается проповедников, сестры могут закрыть уши, чтобы потом не судить, когда проповедники снова это спутают. Две очень разные притчи. В сознании, в нашем соединены в одну, в какой-то симбиоз. Там говорится в первой притче о 5, 2 и об одном талантах данных, сейчас буду стирать лишнее, данных 3 рабам. Они принесли соответственно количеству, то есть удвоили 200% прибыль, 100% прибыль получается, и вот здесь этот человек ничего не сделал. В той притче, где идет о минах, всем рабам было дано по одной, 10 рабов дано по одной. Описываются 3 человека, и эти 3 человека, один принес 10, второй 5, третий 5 закопал. Здесь награда 10 городов плюс еще один талант. Здесь 5 городов, здесь проблемы. Здесь в первой притче с наградой только одна фраза. Верный в малом, над многим поставлю. Верный в малом, над многим поставлю. И здесь аналогичное завершение. Что здесь принципиально в этих притчах разное? Что непростительно смешивать? Исходные данные абсолютно разные. Здесь у людей разные возможности. Естественно, результат, то есть поработали вот эти два человека на 100%. По идее, если бы вот этот принес 8, а этот 4, то КПД здесь было бы меньше. Так? И несмотря на то, что он принес 10, а этот 4, одинаково формулировка им произносится. Потому что оба поработали на 100%. С разными ресурсами на 100%. Здесь ресурс всем дан одинаковый. Результат разный и награда разная. Если здесь человек из одного таланта сделал, из одной мины сделал 10, он поработал больше, чем тот, который из одной мины сделал 5. И он получает другую награду. То есть одна притча говорит о ситуации с людьми, которым даны разные возможности, материальные, интеллектуальные, духовные, физиологические, какие угодно, а другая говорит и сравнивает людей с одинаковыми возможностями. И здесь открывается очень много моментов. Да? Вот тут проблема, когда человек не хочет, почему-то вот тут вот именно человек с одним талантом не захотел поработать. То есть, когда человек думает, что у меня только вот мало, и поэтому там, что мне вот с ними сравниваться, на самом деле мы видим по этой логике, что он имел шанс на получение награды, как эти люди. Отдай 100%. Но в то же время это не говорит о том, что все одинаково работают, да, то есть есть люди, которые принесли больший плод, и уже тогда уже между этими людьми награда будет различаться. То есть одинаковый, там, условно говоря, интеллект, одинаковые финансовые возможности, духовные дары, но принести очень разный результат. Вот эти вещи путать нам нельзя. Эти две притчи говорят о разных вещах, то есть об разных данных и об одинаковых заданных данных. Вот так вот. Я просто тоже слышал это в проповеди, это для проповедника, когда произносится, цитируется, то есть нам, проповедникам, желательно перед тем, как мы будем проповедовать, удостовериться, что в Библии об этом есть. Да. Конечно. Конечно, разное. Это условно говорится. Видите, в каком смысле вы спасение понимаете? Нет, спасение – это вообще весь процесс вот от момента нашего покаяния до становления цельной, полноценной личностью, реализовавшей все Божьи планы о себе, да, то есть вошедшей вот весь вот в этот Божий замысел. Вот это спасение с большой буквы. Там тоже вопрос интересный, но я не буду его поднимать. Так они не все. Здесь ситуация берется, смотрите, здесь говорится о людях с разными возможностями, здесь о людях с равными, условно, нет у Бога инкубаторства никакого. Да. Но они условно, то есть у них примерно одинаковые возможности, мы говорим. То есть о том, что награда будет вот здесь вот разная, когда мы примерно одинаково имели возможности. А вот если у меня не было возможности, да, потому что есть комплекс некий, вот один и поет там, и играет, и пророчествует, и проповедует, и организатор, и администратор. У другого только что-то одно, например. И я верю, что вот эта притча говорит, работай, я тебя, Бог говорит, не обделил ничем. У тебя есть шанс иметь со мной глубочайшие, серьезнейшие отношения. Но надо это отдать. Ну, почему-то вот здесь, вот в этом случае, всегда хочется спрятать. А вот там дальше эта сторона не о том, что у всех людей возможности, но при одинаковых условиях разный результат и будет уже разная награда тогда. То есть вот эти два смысла, конечно, перемешивать. Я думаю, что у вас вопросов больше нет. Вот. А? Домашнее задание вам оставил, да. Мы их благополучно на... них распрощаемся. Одно у меня пожелание к вам. Значит, никогда не надмиваться, не судить. То есть, когда мы получаем какой-то инструмент к познанию какие-то вещи нам открылись, что-то мы вникли поглубже, чем другие, и вот услышали, как другой сказал что-то, может, не очень компетентно, еще и вопрос, некомпетентно ли. То есть, если человек в наших глазах сказал некомпетентно, еще не значит, что он некомпетентен, но тем не менее, даже если так произошло, не спешите, хоть бы почитал комментарии. Вот, вот этого, это страшная вещь, это очень страшная вещь. В Библии так написано, что от знания твоего погибнет немощный брат, за которого Христос умер. И самое парадоксальное, что там говорится о правильном знании. Там не говорится о еретическом знании, а знание о том, что идол в мире ничто, что мясо есть не грех и прочее. И говорит, от твоего знания, то, как ты с ним обратишься, ты можешь уязвить и погубить брата, за которого Христос умер. Христос умер, чтобы он жил, а ты что ли живешь, чтобы он умер? И инструмент убиения – это знание. Это очень опасная штука. Мы здесь ей набираемся, мы можем пользу от этого получить, но как только у нас начнет задираться нос, Господи, помилуй всех. Хорошо? Запомните это пожелание, даже если забудете все остальное. Александр, брат, пожалуйста.
Приветствую вас и со всяким смирением и без...